страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9:00 утра в Москве, понедельник, 14 августа, передача «По страницам Библии», Ян Латышинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Сразу скажу о том, что эта передача, вот этот наш эфир идет в записи, поскольку продолжается отпускной сезон, но мы продолжаем читать ваши письма, продолжаем читать ваши отзывы, которые вы присылаете нам через сайт theos.fm или присылаете нам также через наше приложение «Радио Теос». Кроме того, есть наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, группы «По страницам Библии». Если вы пишете в социальных сетях или если вы указываете через сайт ваш адрес электронной почты, то мы стараемся также с вами связываться и отвечать на вопросы. Но я думаю, что после отпуска, это, собственно, будет уже через неделю, мы с вами встретимся здесь и прочитаем то, что пришло за вот эти две недели, обсудим. Я понимаю, что там уже будет, может быть, немножко поздно в плане того, что мы уйдем по Библии дальше, вперед. Но в любом случае мы обсудим то, что не успели обсудить, прочитаем то, что не успели прочитать. Поэтому пишите, не забывайте. Эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем всю Библию за 5 лет, с начала до конца, каждую книгу, каждую главу и почти каждый стих. И сейчас мы с вами в Евангелии от Матфея, конец 23 главы, весьма напряженное место, весьма напряженное время в жизни и земном служении нашего Господа Иисуса Христа. И я думаю, что часть этой напряженности должна быть так или иначе понятна нам. Ну, потому что мы в жизни через это тоже так или иначе проходим. И сейчас подойдем к тому, что я имею в виду, потому что сегодня вот в нашей библейской беседе, предзаписанной беседе по материалам доктора Маги, мы будем говорить, среди прочего, о весьма неожиданных для многих современных людей словах нашего Господа Иисуса Христа. И нужно будет сделать некоторые предисловия, которые я сделаю. Но вначале я хотел бы завершить вот ту беседу, которая у нас с вами была в прошлый раз, в связи с так называемой пресс-конференцией Иисуса Христа, когда ему задавали вопросы. Мы говорили с вами о том, что есть вопросы, на которые нужно отвечать, на которые важно отвечать. Но, с другой стороны, есть вопросы, с которыми есть смысл быть осторожнее, ну и просто не тратить время, не тратить силу. Я не сказал, но просто времени не хватило, еще об одном особом виде вопросов, которые действительно стоит учитывать, на которые мы иногда стремимся ответить, а вот на них нужно отвечать, действительно нужно, но не обязательно так, как вот это звучит в вопросе. Это вопросы упреки. Вопросы, в которых больше эмоций, в частности, эмоционального страдания, чем попыток получить информацию. Я как-то об этом уже говорил в нашем цикле, но повторюсь, потому что сейчас это актуально. Далеко не всегда человек, который задает вроде бы вопрос или бросает слова формально, так или иначе требующие ответа, далеко не всегда он, такой человек, хочет получить именно рациональный ответ. Замечательный пример в Евангелии от Иоанна, 11 глава. Это воскрешение Лазаря. Марфа и Мария говорят Иисусу одни и те же слова. Вот когда Иисус приходит, и Он приходит на их зов поздно, они просили сказать, что Лазарь болен, просили, чтобы он пришел, а Иисус намеренно откладывает свой приход. И вот он приходит, да, но это уже действительно поздно, а Лазарь умер, вот уже 3 дня умер, и Марфа, а потом и Мария говорят Иисусу одно и то же. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». А само замечание интересно. Отчасти это можно принять как комплимент. То есть я верю, что ты силен. Я верю, что ты любишь. Я верю, что ты заботишься. Вот если бы ты был здесь, Ну, то есть, я понимаю, что у тебя даже сила над болезнью есть. И не умер бы, брат мой. Но это такой комплимент с долей перца и соли. Если бы ты был здесь, но тебя здесь не было. Вот это «но тебя здесь не было», оно, конечно, не договаривается, но за этими словами оно совершенно явственно стоит. Если бы ты был здесь, но тебя здесь не было. Вот в случае с Марфой Иисус начинает богословский разговор, начинает богословскую беседу. В конце концов, приводит к тому, что говорит Марфе: «Я воскресение и жизнь». И он фактически ставит Марфу перед вопросом веры, перед вопросом принятия. Вот когда те же слова говорит Мария, Иисус не отвечает. Иисус просто рыдает вместе с ней, он скорбит вместе с ней. Понимаете, бывают ситуации, бывают замечания, бывают вопросы, ответом на которые может быть только действенное сострадание. Ну, например, нам в лицо бросают: «Где же был ваш Бог, когда?» И дальше описание какого-то страшного события, которое действительно поразило того, кто задает нам вопрос, потому что оно ему близко. Вот «Где был ваш Бог, когда?» И так далее. И, друзья, как бы сильно у нас не возникало желания просто взять и ответить, рассказать, например, о вечной Божьей любви, о Божьем присутствии. Или даже как бы сильно не было желания, как люди иногда делают, укорить задающего этот вопрос, спрашивающего в неверии. Ну, если бы ты был настоящим верующим, ты бы никогда такого не спросил. Так вот, как бы сильно не было наше желание сделать либо первое, либо второе, оба эти пути обычно совершенно непродуктивны, а во многих случаях и вредны. Бывают вопросы, которые лишь по форме похожи на вопросы. В предложении «Ну и где был ваш Бог? Когда?» и так далее можно поставить либо вопросительный знак, либо восклицательный знак. Сама возможность закончить предложение восклицательным знаком показывает, что не совсем это вопрос. Вот вопросы, которые задаются, исходя из эмоций. Ну, это действительно вопросы, с которыми нужно быть предельно осторожными. И часто эти вопросы требуют сопереживания, сострадания, а не каких-либо рациональных размышлений. Вот это, друзья, очень важная тема. Только человек неадаптированный социально, неразвитый социально, может начать отвечать на подобные вопросы. Кстати, есть вариант того же самого на более простом житейском примере. Жена мужу говорит после какой-то ситуации: «Ну и что мне теперь делать?» Я знаю это по себе. Стремишься просто начать и отвечать на этот вопрос по шагам. Ну вот смотри, милая, нужно сделать первое, второе, третье. Она говорит: «Я тебя не спрашиваю, я тебя не спрашиваю, я тебе просто говорю». Я совершаю в данном случае ту же ошибку, но на повседневной ситуации, на повседневном уровне. Есть вопросы, которые требуют просто сопереживания, сострадания. А в случае с Марией и Марфой, ну, конкретно в случае с Марией, потому что Марфе-то он ответил, он видел, Иисус видел, что Марфа готова воспринять ответ, хотя она его не поймет до конца пока, но она, по крайней мере, готова его воспринимать. Вот Марии он так не ответил, он просто с ней сопереживал. Так же и у нас бывают вопросы, которые, ну, на самом деле, просто призывают нас показать другому человеку: «Вот смотри, мне не все равно. Вот смотри, меня касается то, что касается тебя. Меня волнует то, что волнует тебя. Мне важно то, что происходит с тобой. Вот это вопросы, которые требуют сопереживания, а не просто рационального ответа. То есть, понимаете, когда мы слышим вопрос, когда вопрос к нам обращен, большая часть задачи заключается в том, чтобы понять, про что этот вопрос на самом деле, а не стремиться быстренько на него ответить. Расскажу маленькую историю. Произошла она уже где-то вот в 90-е годы. Давно, поэтому можно рассказывать. Это была русско-американская семья. Там муж американец, жена россиянка. Она приехала в Америку. Они были очень разными. Вот очень разными людьми. И приходят они к пастору, ну, потому что нужна помощь, потому что понимают, что как-то что-то в семье не складывается. И непонятно, что с этим нескладыванием делать. И рассказывают они пастору историю. Вот пастор выясняет. Он говорит, ну, как у вас протекает типичная ссора? Да, вот. Ну, например, говорят, недавно. И жена начинает повествование. Он говорит, у меня разболелась голова. Я говорю, милый, у меня голова болит. Он мне отвечает, съешь таблетку. Ну, тут он уже сразу, на самом деле, попался, потому что, на самом деле, она искала не только того, чтобы он таблетку порекомендовал, а еще и сопереживание ей было нужно. Он этого так и не понял. Но дальше больше. Этот человек любил слушать музыку. У него комната в доме была оборудована хорошей звуковой системой. Ну, и он был уверен, что с его системой музыку надо включать погромче для того, чтобы звук эту комнату наполнял. То есть не потому, что он там, не знаю, глухой, плохо слышит и так далее, а просто потому, что таким образом, ну вот, больше удовольствия, да, вот ему было приятнее не в наушниках, а именно он так буквально выражался, да, мне нужно, чтобы звук наполнял вот это пространство этой самой комнаты. И где-то через полчасика он включает музыку на полную громкость, или, по крайней мере, на высокую громкость. Жена подходит и говорит, милый, тебе очень нравится эта музыка. Вот подумайте, друзья, в связи с тем, о чем мы с вами говорили. Ведь абсолютно невинный вопрос. Вопрос совершенно элементарный. Вопрос, на который можно ответить просто да или нет. Не правда же, да? Вот он говорит, ну, она говорит, тебе очень нравится эта музыка. На что он отвечает, угу. И жена обижается. И обижается невероятно. И потом пастору рассказывает эту историю. Я думаю, вы опытные в семейной жизни, уже поняли, что произошло. Ее вопрос был совсем даже не вопросом. И беседуя с пастором, она сказала, ну как же он не понял? Я же его попросила выключить, потому что у меня же голова болит. Он говорит, ну ты же ничего об этом не сказала. На что она отвечает, ну надо же было понять. Это сложная история. Я не буду уходить в перипетии семейной жизни вот этой пары или какой другой, любой, какой угодно пары. Да, это делается в других передачах. Я пока говорю лишь вот о чем. Иисус, среди всего прочего, мастер понимания наших вопросов. Иисус понимает не только то, что мы говорим, но знает то, что мы думаем. Вот это важная вещь. И я понимаю, что на таком уровне мы никогда не будем. Ну, это просто нереально. Но с другой стороны, друзья, если мы действительно понимаем, если мы верим, что Христос живет в нас, то всякий раз, когда нам задают вопрос, есть смысл просто говорить Ему, говорить Христу, Господи, помоги мне понять, вот что стоит за этим вопросом на самом деле. Как пишет Иаков в своем послании, если кому не достает мудрости, пусть просит, помните, у Бога. Да, и Бог эту мудрость дает. А мы сейчас с вами будем читать весьма суровое место Писания. Нет у нас сейчас уже времени прокомментировать. А вот 23 глава Евангелия от Матфея, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, и так далее. Горе вам. Дальше 25 стих. Нет, 24 все-таки, 24 стих. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. 25. Горе вам, книжники и фарисеи. А 26. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Ну и так далее. Мой вопрос к вам. Это, кстати, еще один тип вопросов. Вопрос для обучения. Я понимаю, что вы не кинетесь сразу отвечать. Я просто хочу, чтобы мы с вами вместе задумались. Вопрос заключается вот в чем. Часто Иисуса представляют себе как такого милого, а, возможно, и мягкого добряка. И тут этот, в кавычках, добряк вдруг начинает говорить такие вещи. Некоторые даже утверждают, что Иисус ругается. Ну, я думаю, конечно, он не ругается. В нашем человеческом понимании все-таки не про это. Да? А вопрос мой к вам таков. Суровость Иисуса, которую мы видим, в частности, в 23, 24 и 25 главах Евангелия от Матфея. Эта суровость, она вам мешает узнавать Христа? Она вам помогает его узнавать? Или это все нейтрально, и вам все равно? Вот Иисус проявляется как суровый учитель. Да? Вот эта суровость, это для вас препятствие в общении с ним? Это для вас помощь в общении с ним? Или ни то, ни другое? Сайт theos.fm, приложение «Радио Теос» и наши группы в соцсетях, ВКонтакте, в Facebook, группы по страницам Библии. Пишите, мы с удовольствием эти письма прочитаем. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к нашей беседе по страницам Библии. Господь наш, мы просим Тебя сейчас, помоги нам узнавать Тебя, не такого, которого мы создали для себя, а такого, каков Ты есть на самом деле, такого, который создал нас. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 96-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в 23 главе Евангелия от Матфея. Сегодня суровый разговор предстоит. Не потому, что я хочу вести суровый разговор, потому что Иисус вел его сурово. Знаете, у многих людей бывает такое ощущение, такое отношение ко Христу, как такой милый добряк, такой добряк в небесах, который приходил когда-то на землю, который готов всех обнять, который готов всех расцеловать, всех принять, всех привлечь к себе. Этакий добрый Иисусик. И многие люди считают, что на самом деле так или иначе все спасутся, потому что не может Иисус сказать ничего плохого, ничего дурного, не может Иисус сказать никакой грубости. Знаете, сегодня будут весьма суровые вещи. Вы услышите весьма суровые слова. Грубые? Нет, наверное, все-таки не грубые, но суровые. Суровые слова, обращенные, между прочим, к самым религиозным, к самым, вроде бы, добропорядочным из всех израильтян. Иисус обращается к фарисеям, к саддукеям, к тем самым людям, которые приходили для того, чтобы уловить его. Но нужно отметить и другое. Иисус обращается к людям, которых считали образцом религиозности. Просто вот таких религиозных, как эти, больше не бывает. И вот Иисус скажет им весьма суровые слова. У нас может возникнуть ощущение, будто это не к нам, мы сегодня не такие. Но послушайте слова Христа, и я уверен, что многое в его высказываниях будет весьма знакомо. Мы открываем Евангелие от Матфея, 23 глава, и начнем сегодня с 23 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Иисус несколько раз в этом фрагменте говорит одни и те же слова «Горе вам». Иисус несколько раз в этом фрагменте называет своих слушателей лицемерами. В чем же дело, о чем говорится здесь? Иисус говорит, что они дают десятину даже с мяты и тмина. И то, и другое, по большому счету, это приправы, если хотите, вкусовые добавки. Мелочи с точки зрения даже того времени. Он говорит о том, что фарисеи методично отсчитывают десятину от всего. И вроде бы само по себе это неплохо. Но при этом они забывают гораздо более важные вещи. Они забывают о суде. Они забывают о праведности. Человек, который поступает неправедно, но при этом выясняет, соответствуют ли Божьей заповеди все мелочи его поведения. Это как один мой знакомый, который долго выяснял, что же можно, а что нельзя есть в пост, и в какой день поста какие продукты допустимы, в какой день недопустимы. Он очень боялся ошибиться. Он хотел и в этих мелочах все делать правильно. Но дело в том, что как раз в то самое время он проходил через очень сложный, очень затяжной бракоразводный процесс, в котором так или иначе дело касалось и их детей. Человек пытался разобраться с мелочами, но в то же время в жизни были большие серьезные проблемы. Я знаю людей, которые готовы долго дискутировать о том, как одеваться в церкви, какие платки носить или никаких платков не носить, какой длины должны быть юбки. Я видел и слышал одну женщину, которая рассуждала о том, как плохо, как отвратительно красить губы, что помадой пользоваться нельзя. Но говорила она таким противным и мерзким голосом, что возникал вопрос. Это вообще про помаду или про что-то еще? Иисус продолжает и дает весьма меткую характеристику этим самым религиозным лидерам. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Опять-таки вы заботитесь о мелочах. 25 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Сегодня мы часто заботимся о том, какова внешняя сторона нашей жизни, внешняя сторона нашей репутации, внешняя сторона нашей церкви, как мы выглядим. Вопрос не в том, хорошо это или нет. Вопрос не в том, правильно это, праведно это пред Богом, справедливо это или нет. Вопрос в том, как мы выглядим. Начальник говорит своему сотруднику: увольте вот того и того, такого-то и такого-то нашего коллегу. Увольте только так, чтобы красиво все выглядело. Дело не в том, что человека увольняют. Дело в том, что при этом хочется, чтобы все выглядело красиво. Мы читаем дальше. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Кстати говоря, Иисус не утверждает, что внешняя красота, внешнее соответствие не важны. Иисус лишь говорит о том, что сегодня принято называть когнитивным диссонансом между тем, что снаружи, и тем, что внутри. Он обращается к фарисеям, которые настаивают на соблюдении множества правил. Им кажется, что все у них в порядке. Фарисеям, которые пытаются уловить его на мелочах, но при этом в их сердце одно желание. В их голове одна мысль – как бы им избавиться от этого неудобного Иисуса. 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Я думаю, здесь кончаются всякие рассуждения о добром, милом Иисусе, таком старичке-добрячке, который всегда всех готов приголубить, всегда готов, чтобы всем было хорошо. Я уверен, что и в наше время, обращаясь к нам, Иисус мог бы сказать много совершенно нелестных слов. Кстати, напомню, что вот эти слова, которые мы сейчас с вами читаем, были обращены к высшим религиозным лидерам того времени. 29 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Знаете, это было тогда, это остается и сегодня. Мы задумываемся о прошлом, и мы говорим: «Вот, это был гений! Как несправедливо поступили с этим гением! Живи он в наше время, все было бы совершенно по-другому, все было бы совершенно иначе». Говорят, чтобы прославиться, надо умереть. Потому что после смерти, а тебе начинают говорить только хорошее, после смерти тебе поют песнопения и строят памятники после смерти. А что же при жизни? Это было уже довольно давно, но я думаю, многие из вас так или иначе об этом помнят или хотя бы об этом слышали. Помните, как гнали при жизни, ну, например, Владимира Высоцкого? Я сейчас не говорю о его духовных качествах, не в этом дело. Дело в другом. Памятники стали строить после смерти. Еще после смерти появилось огромное количество друзей. Кажется, что после смерти друзей Высоцкого стало примерно столько же, сколько при жизни у него было врагов. Мы говорим: «Если бы в наше время жил этот человек!» А теперь давайте задумаемся, кого мы гоним в наше время. Несколько моментов, которые вас, наверное, удивят. Одним из лучших проповедников XIX века был британский пастор Чарльз Сперджин. Так вот, Чарльза Сперджина, между прочим, гнали, и еще как гнали, при жизни. Конфессия, деноминация, к которой он принадлежал, даже отлучила его от общения. За что отлучила? За то, что он слишком превозносил, как им казалось, Священное Писание. Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас мы об этом можем даже не знать. Чарльз Хэддон Спёрджин является для большинства из протестантов просто моделью проповеди. Если бы сегодня он жил, мы бы... А что мы бы? А что бы делали мы, если бы в своей проповеди он сказал то, что нам неприятно? Кстати, такая же ситуация и в православной церкви. Задумайтесь о тех, кого сегодня считают великими людьми. Каждый из этих людей при жизни испытывал притеснение. Ничего нового в этом нет. Проще прославлять того, кого уже нет среди нас. Потому что и на это прославление тоже ему уже нечем ответить. 33 стих. Иисус говорит здесь довольно грубые вещи. Настолько грубые, насколько можно было уйти в эту суровость, учитывая стиль того времени. «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Да, была и такая история. Иисус напоминает им эту историю. Обратите внимание, что делает это он после того, как они пытались поставить его в тупик своими вопросами. И в тот момент, в то время, когда они уже решили избавиться от него. 36 стих. «Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». То есть эти проклятия, этот ужас начнет сбываться уже в этом поколении. И вдруг сам тон Иисуса меняется. Начиная с 37 стиха читаем. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господня». Что же происходит здесь? Мы уже сказали о том, что Иисуса нельзя называть таким добрым и милым Иисусиком. Он говорит очень суровые вещи. Он действительно произносит не просто слова осуждения. Это нечто большее. Но при этом Иисус выражает и глубокую скорбь. Он смотрит на Иерусалим, Иерушалаим, город мира, город Божий на этой земле. Он смотрит на то, во что все это превратилось. Он видит это несоответствие того, что мы сегодня назвали бы формы и содержание. И, видя все это, он скорбит. Вот испытание для сердца любого христианина. Знаете, есть люди, и сегодня они есть, и в современной церкви они есть, которые говорят: «А у меня дар обличения. Я могу сказать все самое суровое. Я могу сказать правду, как она есть». Ну, тогда у меня к вам один вопрос. Вот в тот момент, когда вы это говорите, у вас сердце сокрушается? Вот в тот момент, когда вы обличаете других, вы чувствуете, что рыдать хочется?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обличение, которое высказывает Христос, никогда не было бездушным. Это обличение наполнено также состраданием. Он говорит: «Я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих». И это повтор ветхозаветной темы. Это мы уже с вами слышали в Ветхом Завете и еще услышим. Он говорит об отношениях между Богом и израильским народом. Богом, который обещает свое присутствие, Богом, который доказывает свою верность, израильским народом, который снова и снова уходит, отворачивается от Бога. И Иисусу горько. Знаете, каждый из нас может заметить многое в современной церкви. Одно не так, другое не так, третье не так. Знаете, чем отличается человек, который действительно хочет помочь, от человека, который просто любит говорить неприятные слова? человеку, который действительно хочет помочь, не все равно. Говоря тяжелые слова, обличая окружающих, он испытывает скорбь. Он думает о том, насколько то, что происходит вокруг, не соответствует Божьей праведности, не соответствует Божьему замыслу. Он смотрит вокруг и думает о Боге. Ему страшно, ему горько. С другой стороны, человек, который просто любит поговорить, просто любит сказать какие-то суровые вещи, высказать суровые слова, у этого человека зачастую бывает грубое, неизмененное Богом сердце. Он готов обличать других просто для того, чтобы отвести огонь Божьей правды от себя. И вот это, друзья мои, принципиально разные позиции. А теперь представьте себе учеников. Вот они все это слышат. Они услышали такие слова Христа, обращенные к фарисеям, к саддукеям, к религиозным лидерам того времени. Они услышали его обещания, грядущие катастрофы. И у учеников, скорее всего, тоже был определенный когнитивный диссонанс. Дело в том, что с одной стороны Иисус дает обещание, с другой стороны они просто смотрят вокруг и видят, что все не так плохо. Не просто не так плохо, а все замечательно. Великолепный храм, восстановленный под руководством Ирода Великого. Система жертвоприношений. Храмовое служение. Замечательный город. И ничто не предвещает катастрофы, кроме слов этого необыкновенного человека, который ходит по воде, исцеляет больных и воскрешает мертвых. Вот он говорит о грядущем крахе, но ничто другое на этот крах как бы не указывает. И вот мы подходим к 24 главе. Она станет темой нашей следующей беседы. Но у нас есть несколько минут, и мы, по крайней мере, сможем начать обсуждать эту главу. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. То есть, вот смотри, как красиво. Смотри, какие здесь замечательные здания. Ты тут только что говорила о всеобщем крахе. Ты посмотри, как здорово. Кстати, сегодня христианам порой бывает нелегко, особенно тем христианам, которые готовы сказать о том, что есть в этом мире, и сказать об этом так, как это представляется на основании Божьего Слова. И к ним тоже подходят и говорят: смотрите, как все круто вокруг, как все замечательно, как все идеально. Они хотели показать ему что-то. В результате ученики показывают ему настоящее. И Иисус же показывает им будущее. Второй стих. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Они обращают его взор к настоящему. Он обращает их взор к будущему, при этом еще более увеличивая их когнитивный диссонанс. Третий стих. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они задают Иисусу три вопроса. Первое. Когда это будет? Когда будет разрушение храма? Второе. Какой признак твоего пришествия? Как можно будет понять, что ты придешь снова? И третий вопрос. Какой признак кончины века? Как можно будет понять, что небо и земля, такие, какими мы их знаем, подходят к концу. 24 глава вызывает огромное количество споров. Ее трактуют, объясняют по-разному. Я скажу вам то, что считаю правильным на основании своего изучения Библии, хотя я понимаю, что есть весьма благочестивые христиане, которые не во всем со мной согласятся. И все-таки по главным моментам, по главным пунктам мы, безусловно, друг с другом согласны. Первое. Мы ничего не узнаем из этой главы о церкви. Церкви, вопреки тому, что скажут даже некоторые христиане, церкви нет в 24 главе Евангелия от Матфея. И вторая мысль. Я буду развивать ее в следующий раз, пока только закину вам это для размышления. Вторая мысль заключается в следующем. Если мы с вами прочтем и поймем этот текст, то в результате каждый из нас сможет извлечь нечто весьма полезное и для нашей духовной жизни, и для нашего хождения с Богом. Объясню, потому что здесь действительно важно, здесь можно это упустить. С одной стороны, мы сказали о том, что церкви нет в этом фрагменте. Но тогда получается, что 24 глава Евангелия от Матфея нам не нужна. С другой стороны, понимание 24 главы Евангелия от Матфея помогает нам лучше понять события последнего времени. Помогает нам лучше понять также нашу роль в этих событиях, то, как мы с вами, наша с вами жизнь вписывается в эти непростые события. И потому эта глава нам чрезвычайно нужна. Эту проповедь или эту беседу Иисуса Христа часто называют беседой на Елеонской горе или беседой на Масличной горе. Вы помните, мы с вами говорили об основных проповедях, основных беседах, которые мы находим в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея с 5 по 7 главы – это Нагорная проповедь. Это этика царства, законы царства. Евангелие от Матфея, 13 глава – это притча о царстве. Собственно, это описание царства. И мы очень активно с вами это обсуждали, много об этом говорили в свое время в наших беседах. И, наконец, Евангелие от Матфея, 24 глава – это признаки царства. Когда это будет? И как это будет? 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». И многие христиане задаются вопросом, насколько это сочетается, насколько это соответствует нашей сегодняшней жизни. И были на протяжении истории церкви, неоднократно были дебаты о том, что ну вот оно приходит, вот оно самое. Когда гунны пришли в Рим, многие усмотрели в этом исполнение 24 главы Евангелия от Матфея. В начале Первой, да и Второй мировых войн, уже в 20 веке, многие усматривали в этом исполнение 24 главы Евангелия от Матфея. О чем же эти слова? Как они относятся к нашей жизни? Об этом, друзья, мы с вами поговорим в следующий раз. В заключение же скажу вам вот что. Не верьте, когда вам говорят о милом и добром Иисусике. Да, Он милостив. Но милость Божья и человеческая доброта – это совсем не одно и то же. В нашей вере, в нашей, скажем даже так, церковности, немало того, что подходит под описание в 23 главе Евангелия от Матфея. Но мой призыв к вам заключается вот в чем. Давайте начинать с себя. Не надо подходить к пастору и говорить: «Вы гробы окрашенные». Что происходит в нашей жизни? Насколько наша вера соответствует тому, что мы проявляем внешне? Друзья, мы встретимся в следующем выпуске передачи. Готовьтесь, пожалуйста, читайте 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. Читайте очень внимательно, это чрезвычайно важно. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.